Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Разоблачение большого террора или порнография. За что на самом деле преследуют историка Юрия Дмитриева? Вышка вне политики. Студентам и преподавателям Высшей школы экономики запретили политическую активность. Армия нищих. 18,5 миллионов россиян живут за чертой бедности. Спасут ли их выплаты на детей и материнский капитал?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Антон Бенедиктов расскажет, что еще на этой неделе обсуждают в России правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Конституционный суд России заявил о необходимости пересмотреть решение по делу активиста Константина Котова. Буквально за несколько дней до этого проверить законность приговора призвал президент Владимир Путин. В сентябре прошлого года Котова приговорили к 4 годам лишения свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга. Теперь Конституционный суд ссылается на принятое 3 года назад решение по делу другого активиста – Ильдара Дадина. Он был первым осужден по этой же статье. Тогда судьи пояснили, что уголовная ответственность по ней может наступать только в случае нанесения существенного ущерба. После этого Верховный суд России отменил приговор Дадину и прекратил против него уголовное дело. Защита Котова указывала на дело Дадина как на прецедент. Напомню, Котов не раз выходил с одиночными пикетами против политических репрессий. 10 августа его задержали на выходе из метро и обвинили в участии в несогласованном шествии. В центре Москвы прошли пикеты в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева. Десятки человек вышли к зданию постоянного представительства Республики Дагестан. Сотрудника газеты «Черновик» арестовали в Махачкале по обвинению в финансировании терроризма. Ранее российские журналисты записали коллективное видеообращение в поддержку Гаджиева, потребовав освободить коллегу. Они заявили, что власти пытаются запугать редакцию дагестанского издания. Осужденному по московскому делу Эдуарду Малышевскому уменьшат срок наказания на 3 месяца. Это решение вынес Мосгорсуд. Таким образом, активист проведет в заключении 2 года и 9 месяцев. Малышевского признали виновным в том, что после задержания на акции 27 июля он выдавил ногой стекло автозака. В итоге оно упало на росгвардейца. Сам Малышевский утверждал, что пытался помешать полицейским, которые избивали протестующих. Суд обязал выплатить мигранту больше 1 000 000 рублей компенсации за материальный и моральный вред. 4 года назад гражданин Таджикистана Сулаймон Саидов стал жертвой нападения в московском метро. Националист Сергей Царев выстрелил Саидову в живот и в глаз. После нападения он стал инвалидом 2-й группы. Царева приговорили к 10 годам колонии строгого режима за покушение на убийство. Гражданка Израиля, осужденная в России по делу о наркотиках, вышла на свободу. Приказ о помиловании Наамы Иссахар подписал Владимир Путин. В апреле девушка летела в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее багаже нашли почти 10 грамм гашиша. Иссахар настаивала, что не пересекала границу России, доступа к чемоданам у нее не было, а в Израиле этот наркотик не запрещен. СМИ утверждали, что в обмен на освобождение Иссахар Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме. В Москве на 2 месяца арестовали полицейских, которые задерживали журналиста Ивана Глунова. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. Ранее арестованных уволили из правоохранительных органов. Летом Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков, но на фоне широкой общественной кампании дело прекратили. Корреспондент издания «Медуза» утверждал, что наркотики ему подбросили, а поводом называл свое расследование об участии сотрудников ФСБ в переделе рынка похоронных услуг. При этом источник газеты «Коммерсант» рассказал, что версию о связи дела Голунова с его публикациями не рассматривают.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». 28 января исполнилось 64 года исследователю сталинских репрессий, историку Юрию Дмитриеву. Этот день рождения он отметил в тюрьме уже в 3-й раз. Дмитриева держат в Петрозаводском следственном изоляторе. Его обвиняют в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери. Ранее уже оправдали по этому делу, но прокуратура добилась отмены приговора и насильственных действиях сексуального характера. Это новое обвинение, и сейчас Юрию Дмитриеву грозит до 20 лет лишения свободы, рассказывает Анастасия Тищенко.
Историк, краевед и политический заключенный, говорят правозащитники. Изготовитель детской порнографии, извращенец и преступник, настаивают власти. Уголовное преследование Юрия Дмитриева, руководителя Карельского отделения мемориала, продолжается больше 4 лет. Первый раз историка арестовали в декабре 2016 года и обвинили в изготовлении порнографии и хранении незарегистрированного старого ружья. В компьютере Дмитриева обнаружили фотографии его обнаженной приемной дочери. Историк утверждал, что всего лишь документировал состояние здоровья ребенка. Когда он забирал девочку из детского дома, она сильно отставала в физическом развитии. Но в Центре социокультурных экспертиз, который участвовал также в деле против свидетелей Иеговы и группы Pussy Riot, признали 9 кадров из 144 порнографическими. И суд поверил. Юрия Дмитриева признали виновным. Этот приговор отменили благодаря результатам второго исследования. Его провели в Федеральном департаменте независимой судебной экспертизы. Там отказались считать снимки порнографическими. Обвинения по этой статье с историка сняли. А за хранение оружия приговорили к 2,5 годам ограничения свободы. Из-под стражи Дмитриева отпустили, но ненадолго. Прокуратура обжаловала приговор, а спустя пару месяцев историка арестовали и предъявили ему новые обвинения. На этот раз в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Поводом стала беседа следователя и психолога с приемной дочерью Дмитриева. Защита считает, что следователь заставил девочку оговорить отца. Суд объединил 2 уголовных дела против историка в 1 производство. Правозащитники уверены, это сделали специально, чтобы на этот раз суд вынес обвинительный приговор. Иначе правоохранительным органам придется признать, что они больше 3 лет держали под стражей и в психиатрических учреждениях невиновного человека. По одной из версий правозащитного центра «Мемориал», при помощи уголовного дела власти пытаются скомпрометировать работу Дмитриева по розыску захоронения жертв сталинских репрессий. Историк посвятил десятки лет своей жизни, чтобы установить личность этих людей и увековечить их память. В одиночку и с единомышленниками Дмитриев обнаружил захоронение Сандармух, не меньше 6240 расстрелянных, Красный Бор, 1193 человека, кладбище у 8-го шлюза Беломорканала, точное число похороненных неизвестно, площадь около 10 гектаров, могилы казненных на Соловках. Одна из последних забот Дмитриева – открытие мемориального кладбища Сандармух в Карелии. Сейчас там работает военно-историческое общество, основанное указом Владимира Путина.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной адвокат Юрия Дмитриева, Виктор Ануфриев. И на видеосвязи с нами Катерина Клод, старшая дочь Юрия Дмитриева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Михайлович, расскажите, как сейчас обстоят дела? Правильно я понимаю, что вот-вот начнутся прения сторон по этому новому второму делу, объединенному? Вот за время судебного следствия что-то выяснилось, какие-то вот эти страшные обстоятельства, которыми пугает следствие?
Да, надо сказать о том, что судебное следствие по второму рассмотрению этого дела, оно продолжалось с сентября месяца 2018 года. Поэтому, на мой взгляд, в суде достаточно тщательно и подробно разобраны все обстоятельства обвинения. Вот, дана возможность стороне защиты представить доказательства, как я выражаюсь, невиновности Юрия Алексеевича Дмитриева. И где-то вот на 10 февраля назначены, пока так ориентировочно, судебные прения.
А что там происходит? Вот в чем сейчас суть этого обвинения? Почему так вцепились в Дмитриева?
Почему вцепились, это вопрос, наверное, сейчас ответить сложно. В крайнем случае, обстоятельства достаточно необычные возбуждения дела. Первое – это то, что где-то еще в ноябре, в конце ноября 2016 года квартира Дмитриева была вскрыта. Неизвестные проникли в его компьютер. Оттуда распечатали 2 снимка этой девочки, которую он снимал, как было сказано, в бытовых и в медицинских целях, вот, как он говорит. И это затем, где-то 3 декабря, в органы силовые поступило анонимное заявление и приложены вот эти 2 распечатки стандартом А4 девочки, вот, которые в обнаженном виде сфотографированы. Ну и написано женским почерком, что вот уведомляем о том, что он снимает обнаженную приемную дочь. Вот такое необычное, скажем, начало этого дела.
Он эти фотографии, насколько я понимаю, об этом говорилось вот еще во время прошлого процесса судебного, отправлял, передавал в органы опеки в том числе?
Нет, он... Самое важное, может быть, самое интересное то, что, да, он их снимал, эту девочку, где-то раз в начале, когда ей было еще 3,5 года, он ее снимал один раз в месяц с 4 позиций, спереди, сзади, справа, слева, и складывал в папку в интернете: «Наташа, здоровье там, Наташа», еще там какой-то, называл он ее как-то, полагая о том, что в органах опеки они могут их потребовать, потому что где-то он прочитал, когда проходил курсы, изучал, что так надо вести себя, потому что ребенок неизвестного происхождения, генетики неизвестно, что может вылезти, непонятно. Как человек, будем говорить так, начитанный, он готовился к этой миссии стать приемным отцом, а много изучал литературы, возможно, и не нужно, я могу и так сказать. И вот где-то там было написано именно так. С другой стороны, что он, наверное, был прав, потому что его версию подтверждает и... привлеченная сторона защиты специалиста о том, что да, действительно, когда ребенка неизвестна генетика его, неизвестно, что там может вылезти, поэтому эти снимки, они имеют значение. Возможно, там, скажем, ей сейчас 3,5 года, 9-летний возраст, 8-летний возраст, неважно, хоть 12-летний возраст, и что-то там появится, и сравнить, скажем, что было там, какая этиология, вот как это развивалось.
Это фактически анатомические фото,
да,
получается.
Да, 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 только так. Поэтому вот, ну и кроме того, у него было опасение то, что девочку могут забрать, потому что были такие случаи. Случай был такой, что вот якобы он ее избил, 4 года, когда ей было, синяки у нее, в садике уже составили справку, взяли с девочки объяснение, что да, вот он меня бил. Собственно говоря, уже на грани возбуждения уголовного дела. И когда девочку повезли за справкой, вот, чтобы побои эти зафиксировать, там попался умный доктор, взял, он обнаружил, что это просто типографская краска после горчичника. Жена его, не особо, может быть, в медицине разбирается, поставила горчичники накануне, но не смыла эту типографскую краску, потому что проспали, торопились и так и далее. Но это его заставило еще более тщательно, потому что он же говорит, что а вдруг там через полгода скажет, вот вы ее когда там избили, у меня все снимки, все на чистенько, аккуратно. Собственно говоря, оно вот сейчас так и происходит, потому что сейчас уже пытается доказать, что он ее и бил. Девочка сбивал, вот он и говорит, аргументированно, что а как же я ее сбивал, если у меня вот такие снимки. Кроме того, надо сказать о том, что девочка, когда подросла, и тревога Юрия Алексеевича за ее здоровье уменьшилась, так будем говорить, в 15-м году он ее один раз ее снял всего, а в 16-м году вообще не снимал. То есть эта необходимость отпала. Это говорит о том, что каких-то там развратных сексуальных цели, естественно, не было, потому что это противоестественно для лица такой ориентации, если бы он был таким лицом. Поэтому вы говорили, что у него порнография и ружье. Но кроме того, у него по первому делу, и сейчас она остается, еще две статьи развратные, 135-я, там 135-я, часть 3-я, и сейчас вот еще 132-я, насильственное действие сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
А вот
целый букет, в общем-то.
Да, вот об этом как раз обвинение я тоже хочу и вас расспросить, но сначала адресую вопрос Катерине Клод, это старшая дочь Юрия Дмитриева, она с нами на видеосвязи. Катерина, подскажите, пожалуйста, вот появление этого второго нового обвинения о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери Наташи, как было воспринято в семье? Вот насколько это для вас было удивительно, неудивительно, ваша реакция?
Ну, конечно, это было для меня удивительно. Ну, как сказать удивительно? Когда папу оправдали, я не могла расслабиться полностью, да, потому что это было еще, ну, не было окончательным решением. Но когда ему предъявили второе такое же обвинение, и даже еще хуже, конечно, это было для меня кошмаром. Ну, как для всей моей семьи.
Но вам когда-нибудь вот сама Наташа жаловалась на что-то? Вы вообще с ней поддерживали ли отношения после того, как предъявили обвинение? Где она сейчас? Что она говорит? Или она вообще никак не общается с вами, а только вот в судебных заседаниях?
Когда папу арестовали в первый раз, мы поддерживали отношения на протяжении всего времени, пока он находился вне свободы. Она очень переживала за папу, она писала мне о том, что она его очень сильно любит и не понимает, и все время мне говорила, это же неправда, почему его в этом обвиняют, как такое вообще все может быть. Вот. Но когда его оправдали, был оправдательный приговор, бабушка, ну я так подозреваю, что бабушка, потому что с Наташей у нас не было никаких, да, там, конфликтов, споров или чего-то еще. Ну, в общем, 5 апреля 2018 года прекратили наше общение вообще, у нас заблокировали, ну, заблокировали ее социальные сети, и я не могла дописаться.
То есть с тех пор...
времени мы не общаемся.
С тех пор вы не общались? Нет. А что она рассказывает в суде? Это я уже сейчас к Виктору Михайловичу обращусь.
Ну, дело в том, что у нас судебные заседания закрыты, потому что... преступление
в отношении несовершеннолетних,
которое вменяет, да, вот такое, тем более такая вот достаточно интимная сфера, так будем говорить, по обвинению, по версии обвинения. Поэтому, естественно, о том, что она говорит в суде, я говорить не могу. Приговор еще не состоялся. Вот я могу сказать только одно, что вот эти годы общения с Юрием Алексеевичем, вот эти процессы судебные, которые первый около года шел, сейчас второй уже где-то около полутора лет, вот я полагаю, не только мне, но и участникам процесса другим, в общем-то, очевидно то, что при всей своеобразности, скажем, характера Юрия Алексеевича, вот, но он человек достаточно оригинальный, так будем говорить, потому что, я бы сказал, обычный человек никогда бы 27 лет не стал вот, заниматься тем делом, которым занимался он. Раскопки, трупы, кости, фотографирование, архивы там многолетние, изучение, прочие дела. Это надо обладать особым каким-то даром, может быть. Поэтому он человек достаточно необычный, так скажем. Вот. Но как бы ни было, он, мне кажется, достаточно убедительно показал участникам процесса, всем, что он и предъявленные ему вот эти обвинения, они совершенно несовместимы. Он просто не мог это сделать по своей сути. Я могу сказать общую фразу, что да, и об этом говорят те свидетели, которые присутствовали в суде, которые знали его хорошо и очень давно.
Ну, а если это оговор, то для чего? Зачем? Какой смысл? Почему? Кто научил? Как?
Ну, кто научил, вот здесь звучала фраза в начале, что якобы защитник говорил, что девочку заставили. Защитник никогда такого не говорил, если это про меня, если речь, потому что я такого говорить и не могу. Причины, которые, скажем, побудили, скажем, так скажу, девочку давать такие показания, они достаточно сложные, поэтому они исследовали в суде, говорить о них здесь нельзя. А почему? 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 Но здесь только можно сопоставлять что-то пока на сегодня. Потому что ведь было время, когда Сандермох, Красный Бор, который Юрий Алексеевич открыл, они пользовались большой поддержкой и уважением властей, как федерального уровня, так и местного уровня в Карелии. Потому что 5 августа собиралась вся верхушка власти, так будем говорить, все силовые структуры. И это отмечалось как, ну, по сути, день памяти такого большого террора. Но в 2014 году это все прекратилось. По-моему, вот здесь как-то его деятельность стала, я бы так сказал, непопулярной и ненужной. Если раньше его награждали, он входил в один совет, в другой совет куда-то входил, там редактор книги памяти, там еще какие-то комиссии входил в основном, республиканского масштаба, то потом, в общем-то, о нем, так сказать, забыли.
А вот что произошло, Катерина, я обращаюсь к Катерине Клод, старшей дочери Юрия Дмитриева, она с нами на видеосвязи. Что произошло? Он дорогу кому-то перешел? Почему такая резкая перемена настроений? И как, кстати, вот к этому делу, к этому процессу относятся в Карелии и в Петрозаводске, в частности?
Ну... скажу, что поддерживающих граждан, да, которые поддерживают отца, гораздо больше из других городов, нежели у нас в Петрозаводске. Но в Петрозаводске тоже есть поддерживающие люди, да, которые ему сочувствуют, переживают за него, приходят в суды. Вот. Плохого какого-то негатива в Петрозаводске. Ну, я, наверное, не общаюсь просто с этими людьми. Я не знаю, что случилось. Что касаемо, что случилось и кому он перешел дорогу, знаете, он меня никогда особо не посвящал в такие дела. Наверное, он всегда боялся за мое какое-то... Знаю, насколько я за него переживаю, за мое психологическое какое-то состояние. Но, тем не менее, были такие разговоры, когда он мне говорил, что то, чем он занимается, ну, есть люди, да, которым неудобно та работа, его работа, которой он занимается, что его либо убьют, либо посадят, что-нибудь будет. То есть опасения у него были давно. Я всегда была удивлена, и для меня это было каким-то шоком. Я не понимала и все время говорила ему, хватит играть Джеймса Бонда, потому что ты занимаешься настолько благородным делом, ты возвращаешь людям имена, ты возвращаешь память. Я не понимала, если честно, кому это может быть неудобно.
А у вас есть объяснение тому, почему вот именно такие обвинения выбрали, чтобы его дискредитировать, но как-то убрать с пути тех людей, которым он помешал? Ведь ну, куда проще там подбросить наркотики, как это часто бывает в России, да? Вспомнить ту же историю с Аюбом Титиевым в Чечне. Почему именно это такое обвинение? Для того, чтобы как можно гаже говорили, ну, были домыслы или что?
Я думаю, что да, потому что это, ну, на мой взгляд, это самое противное, что только можно придумать. Самое мерзкое, это хуже наркотиков и вообще всего. Мне кажется, на мой взгляд, это даже хуже убийства, да, когда речь касается детей. То есть вот вымазать именно в таком, от чего, как я считаю, очень трудно отмыться, да. Поэтому я считаю, что именно так. А наркотики, почему нет? Ну, человек всегда на виду, и я думаю, все видят, ну, адекватность каких-то его действий. То есть, ну, по нему очень сложно было бы сказать, что наркоман прошел все какие бы то ни было тесты, да, которые бы доказали, что он таковым не является. Поэтому вот я думаю, что именно то, что... Ну и дело, мне кажется, еще потому что дело закрыто. Таких как бы, да?
Да, то есть не могут прийти журналисты и посмотреть, как проходит судебное следствие, послушать одну и другую сторону, ну, потому что процесс объявлен закрытым в интересах несовершеннолетних.
Я еще скажу о том, что вот вы говорите, почему-то, зачем. Ну, это же очевидно, и вы знаете об этом, о том, что где-то буквально, может, с 2014-2015 года ветер, так сказать, перемен, и сталинские репрессии, они стали официально восприниматься совершенно по-другому. В крайнем случае, сделаны попытки их как-то представить по-другому. Он занимался вот именно, и эта его деятельность стала непопулярной. Ну, скажем, на сегодня она практически ненужна, так скажем. Может быть, даже с позиции каких-то она вредной, так скажем, для нашей страны.
Да, но с другой стороны, целое вот военно-историческое путинское общество этим теперь занимается.
Она занимается чем, скажем, в Сандармахе, она занимается тем, чтобы в том числе каким-то образом опровергнуть версию Дмитриева о том, что там только находятся вот, расстрелянные, репрессированные и так далее, политзаключенные, скажем. Поэтому принизит какое-то значение Сандармаха. Никто не возражает, и в том числе и Дмитриев, что да, там могут находиться красноармейцы, ради бога. Но если, скажем, кто-то обнаружит красноармейцев, давайте им установим монумент. Но и репрессированные там нельзя отрицать, что их там тысячи. Он уже установил тысячи, где-то около 7 тысяч там установил. Поэтому здесь просто ветер такой вот сменился, скажем. Я полагаю, что как это обычно бывает, ведь не один Юрий Алексеевич, если вы заметили, по центральным каналам обвиняется в педофилии, там, бог знает в чем, что только не показывает, если вы заметили, тоже показывают правозащитники. Юрий Алексеевич, он имел к несчастью быть формально, скажем, но был руководителем мемориала. Весь мемориал состоял в Карелии из него одного. Вот он был, он занимался своим делом, но вот, видимо, эта деятельность, она была в рамках какого-то мемориала, вот, цели, функции его. И его сделали там как бы, он, может, и сам-то об этом уже не знал. Вот. Ну, поэтому здесь вот такая цепочка. А действительно, Катерина говорит, Юрий Алексеевич подтверждает то, что он об этом говорит, что да, его предупреждали, что после где-то 2014-2015 года, что Юрий Алексеевич, пора заканчивать с этой деятельностью, она сейчас непопулярна, не нужна, и тебе может быть плохо. Он об этом говорит в суде, он не скрывает этого.
Чего вы ждете вот сейчас от суда?
Ну, я скажу, во-первых, о том, что Юрий Алексеевич 3 года даром времени терял, учитывая его деятельную натуру. Где-то он уже издал вот 3-ю книгу в этом году. Я вот принес показать на всякий случай. Вот его последняя книга «Место
так, памяти Сандармах».
«Место памяти Сандармах». «Место памяти Сандармах». Она буквально презентовалась где-то 15 числа в Москве.
Январе.
Да. Вот где-то 28-го в Петрозаводске, в Санкт-Петербурге 22 числа. Видно, да?
Да.
Ну и замечательно. Вот. Это называется, вот оно буквально, 500 страниц. Огромнейший материал здесь.
Это исследование происшедшего.
Да, по Сандербоху, да. Вот там и фамилии, и данные всех, не всех, а частично, потому что еще будут три книги, которых расстреляно там. Ну, там много очень материала, очень такой хороший фундаментальный труд, угу. Так скажем.
Да, но это он делает все, находясь в заключении.
Да, в заключении, да.
Вот. Что вы ждете от суда?
От суда мы ждем. От суда мы ждем одного законного и справедливого приговора. Вот. Поэтому те разговоры, предположим, которые пессимисты после первого отмены приговора оправдательного говорят, ну теперь нечего ждать хорошего. Многие, кстати говоря, кто поддерживал на этом фоне, отошли, потому что, ну, на что мы надеемся. Но я скажу о том, что когда первый приговор рассматривалось дело, было очень много таких пессимистически настроенных людей, которые говорили, что, ну, 15-20 лет там, и так далее, у нас норма такая. Ну, как видите, бывает по-другому. Поэтому я понимаю так, что, насколько я могу сказать, вот, что те, уже полтора года практически, судебного следствия нового, они, мне кажется, еще более убедительно показали несостоятельность предъявленных Юрию Дмитриеву обвинений, что касается вот этих нехороших, так буду называть, статей.
Грязных.
Да, там есть это ружье, которое вот обрез этого гладкоствольного ружья. Мы его так особо во внимание не принимаем. Собственно, о нем спора большого, наверное, не будет. Не будет спора. А все остальное, ну, теперь осталось...
Ждать прения и приговора.
Ждать прения. Я свою позицию, Юрий Алексеевич, выразим позицию по этому обвинению. Вот. Потом суд уйдет нас в совещательную комнату. И будет тщательно, я полагаю, анализировать, что предъявило обвинение, что представила сторона защиты. И, на мой взгляд, основания для законного справедливого приговора есть. Если оно таковым будет, то я думаю, что Юрий Алексеевич, с ним ничего такого печального случиться не должно.
Да, и 65-й день рождения свой он, наконец, отметит дома.
Я бы этого хотел, не только я, а все, кто поддерживает его. Кстати говоря, уже четвертый год люди приезжают, каждое судебное заседание с Санкт-Петербурга, с Москвы приезжают, с Петрозаводска приходит такая группа людей, постоянно, кстати говоря.
То к есть, зданию суда, внутрь, да, же их не пускают?
Не пускают, почему они находятся в коридоре, мы находимся в зале заседания. Поэтому поддержка большая. Ну, ведь вы знаете о том, что общественность, скажем, вообще и Россия, не только в России, очень активно ее поддерживает, потому что вот обращение деятелей культуры, вы, наверное, тоже знаете. Вот потом 24 сентября, 24-25 в Сандербах приезжали 20 послов европейских стран. Они приезжали туда, в том числе Юрию Алексеевичу отдать долг, так сказать, засвидетельствовать свое почтение и восхищение его трудом, то, что он сделал. Поэтому внимание большое очень в мире, будем говорить, цивилизованном.
То есть уже где-то к середине, но к концу февраля точно более-менее будет понятна позиция суда?
Ну, если следовать логике, вот, которая сейчас судебного разбирательства, графика, так будем говорить, то где-то, наверное, в конце февраля возможен
уже приговор.
Возможен приговор.
Спасибо большое. Виктор Ануфриев, адвокат Юрия Дмитриева, который сейчас находится в следственном изоляторе в Петрозаводске. Его обвиняют в том числе и в совершении насильственных действий по отношению к своей несовершеннолетней дочери. Общественность, правозащитники считают, что его уголовное преследование политически мотивированное, и вот это обвинение, ну, буквально выдумано следствием. В Москве студенты Высшей школы экономики собирают подписи против поправок во внутренний распорядок, которые запрещают учащимся и преподавателям вуза вести политическую деятельность на территории университета, а также выступать и писать открытые письма от имени вуза, рассказывает Артем Радыгин.
Как раз, соответственно, письмо иностранных студентов есть. Все подписи, которые мы собирали, они здесь распределены по факультетам.
Студенты Высшей школы экономики собрали более 5000 подписей против внесения изменений во внутренний распорядок университета. Новые правила лишают студенческие медиа статуса студорганизации и запрещают студентам и сотрудникам вуза, цитата, «вести в университете или от имени университета политическую деятельность». Конец цитаты. Также, согласно новым правилам, если студент или сотрудник Высшей школы экономики участвует в политической или, цитата, «иной деятельности, вызывающей разногласия в обществе», конец цитаты, он обязан разъяснить, что его действия никак не связаны с позицией университета. Студенты, которые выступили против поправок, посчитали, что новые правила введены для того, чтобы запретить им отстаивать оппозиционные взгляды.
На мой взгляд, на университет, к сожалению, надавили, потому что, как я уже говорил, Высшая школа экономики известна своими либеральными наклонностями. Основные правки, которые вызвали резонанс, они как раз, видимо, и были посланы сверху, дабы прекратить вот такое, скажем, политическое проявление оппозиционных ценностей, назовем это так.
По словам студентов, после протестов 2019 года в университете растет уровень политизированности. Студенческие СМИ стали чаще освещать темы политических репрессий, подписывать открытые письма и устраивать мероприятия в поддержку политических заключенных. Сейчас в Высшей школе экономики около десятка студенческих медиа. Больше всего отзывом статуса студенческой организации обеспокоены участники студенческого журнала «Докса», который известен своей правозащитной деятельностью. Редакторы журнала посчитали изменение статуса попыткой ограничения свободы слова.
Я думаю, не секрет то, что те события, которые происходили летом, также повлияли на университет. Ясно, понятно, что сейчас уровень политизированности в университете стал намного выше по сравнению с прошлым годом и вообще со всем тем, что было до лета. И мне кажется, что такая попытка самоцензуры в Высшей школе экономики – это попытка как-то менее стать политизированными.
В университете пояснили, что студенты и сотрудники Высшей школы экономики могут открыто заниматься политикой, но при этом они не должны делать никаких публичных заявлений от лица всего университета.
Если 20 или 30 студентов или преподавателей хотят подписать открытое письмо, то мы просим делать это корректно для того, чтобы не втягивать университет в их личную политическую деятельность. Например, 20-30 человек не могут ведь представлять мнение 40 тысяч, а у нас 40 тысяч студентов, даже больше 40 тысяч, и более 7 тысяч сотрудников. Поэтому мы попросили их только об одном. Мы попросили, когда они ведут эту деятельность, когда они подписывают открытые письма или просто занимаются политикой, убирать аффилиацию с вышкой. Они могут это делать как частные лица.
Относительно статуса студенческих СМИ в пресс-службе университета добавили, что их будут регистрировать в качестве студенческих инициатив, а не организаций, только для того, чтобы университет не нес ответственности за их публикации. Артем Радыгин, Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода телеканала «Настоящее время». 18,5 миллионов россиян находятся за чертой бедности. Большинство из них – семьи с детьми. Об этом вот буквально на днях сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия». 18,5 миллионов человек – это вот как Москва и Петербург вместе взятые. Допустимый порог доходов, который оставляет возможность обеспечивать хоть какое-то существование, привязан к прожиточному минимуму. С января 2020 года в России он равен 12 130 рублям на взрослого трудоспособного человека. Вот это и есть черта бедности в стране. То есть 18,5 миллионов человек получают меньше этой суммы. Владимир Путин пообещал ввести с этого года ежемесячные выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет по 5,5 тысяч рублей и увеличить размер материнского капитала. Для семей с двумя детьми он может превысить 616 тысяч рублей. Но смогут ли эти деньги реально улучшить положение семей с детьми? Или все решают деньги? Рассказывает Иван Воронин.
Я понял, никого не вызываем, едем ко мне, сейчас без всяких вообще разговоров.
Тогда их обнаружили волонтеры. Четверо чумазых детей от 5 до 12 лет грелись у костра прямо посреди комнаты. Ведро вместо туалета в одном углу, куча старой одежды вместо постели в другом. Это видео опубликовано неделю назад. В заброшенном и полуразваленном доме на окраине Читы многодетный отец планировал перезимовать. Семья давно на учете у органов опеки, но этого явно не хватало. По словам отца, это и стало причиной переезда в региональный центр из поселка в 500 километрах от Читы.
Получили мы капитал, у нас родилась дочь. Мы уехали в деревню, начали оформлять дом под капитал. Нас с этим домом, как государство получается, они же должны были проверить дом перед тем, как капитал, переоформить дом. Дом, подсунули гнилой. Бревен, верхние эти сломаны. Работы, как в таком деревне, не оказалось. Органы опеки просто дали условия. Или вы уезжаете отсюда, из Алекзавода, или мы заберем у вас детей.
Детей в итоге забрали. Сейчас они в реабилитационном центре. Отца отправили под арест. Полиция искала его по делу о побоях. После проверки соцслужбы выяснили, что сначала дети переехали в Читу с матерью к ее родственникам. Она жаловалась, что сожитель, а брак не был оформлен, бил ее, имел проблемы с алкоголем и наркотиками, нуждал выпить ее саму. Затем, по непонятным причинам, женщина оказалась на улице, сообщили журналистам в Министерстве труда и соцзащиты. В сентябре ее с детьми обнаружили при схожих обстоятельствах в шалаше на берегу реки. Некоторое время семья провела в приюте, но вскоре детей забрал отец в тот самый развалившийся дом, где их и нашли волонтеры. Другая история. 26 января хабаровчанин Виктор Гаврилов оставил двух сыновей в московском аэропорту Шереметьево с запиской в рюкзаке. Он написал, что не может их содержать, а позже пришел к следователям с повинной.
Испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность.
Мать мальчиков жила отдельно. Гаврилов сам занимался воспитанием сыновей, работал вахтовым методом и ранее два раза уже оставлял в центре социальной помощи на время отъезда. Мать заявила журналистам, что Гаврилов периодически избивал ее и запрещал ей видеться с детьми. Она и ее родители сообщили, что готовы забрать мальчиков. Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова упоминала, что ранее у органов опеки были претензии к матери за неисполнение родительских обязанностей. А бывает, что органы опеки не могут повлиять на ситуацию во вполне благополучных, на первый взгляд, семьях. На этой неделе Пресненский суд Москвы начал рассматривать дело против семейной пары. Их дочь с самого рождения, почти 6 лет, живет в перинатальном центре. Родители считают ее смертельно больной. Они добросовестно платили частному стационару около 1 000 000 рублей в месяц за содержание дочери. Но забирать девочку домой отказались. Ребенок все еще живет в перинатальном центре.
Программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной адвокат, специалист по семейному и ювенальному праву Антон Жаров. На видеосвязи с нами директор благотворительного фонда профилактики социального сиротства Александра Марова. Антон, что происходит? Что эти за истории? Вот в последние полгода то найдут ребенка в заброшенной, захламленной квартире, то в Москве, то в Большой Москве маленькую, тоже 2-летнюю девочку с бабушкой-инвалидом. Детей бросают, они живут в каких-то невыносимых условиях. Что происходит? Куда смотрит вот эта самая опека?
Хочется ответить простыми словами, а просто зима. На самом деле ничего особенного не происходит. Я бы не сказал, что так прорвало где-то плотину и стало плохо с детьми совсем, вдруг, внезапно, со вчерашнего дня. Это не так. Мы постепенно идем туда, куда мы идем. Страна беднеет, об этом говорит уже сам президент. Какие вам еще нужны доказательства того, что сейчас у нас будут те или иные проблемы с детьми? Как только начинает беднеть население, сразу начинаются вопросы, как прокормить семью. И эти вопросы люди начинают решать по-разному. Так или иначе, это выливается в медиа. Мы это видим. Вот почему мы эти ситуации видим. А так ничего особенного не происходит, к сожалению.
Но деньгами, обычными деньгами можно заткнуть эти дыры? Вот этими пособиями в 5 500, материнским капиталом 616 000.
И тут да, уже... и нет. Да, потому что есть люди, которым действительно не хватает 5 500 для того, чтобы ребенку купить поесть нормально, а не впроголодь. Такие тоже есть, их много. И эти деньги, конечно же, помогут и экономике страны, потому что в них валится огромное количество денег, которые закрутят экономику, с одной стороны. Это вторичный вопрос. А в первую очередь, конечно, какая-то мама будет уже не выгадывать копейки, а может быть, купит что-то своему ребенку. Это так. Но с другой стороны, вы видите, что отец купил дом, но, видите, ему плохой подсунули. То есть человек, приобретая самое, наверное, главное приобретение в своей жизни, а жилье это, ну, пожалуй, мы приобретаем раз в жизни, ну, не решился или не смог, или не захотел его проверить. Поэтому от того, что мы выдадим материнский капитал в большом количестве, принципиально эту ситуацию не изменит. Но учитывая, в каком, в принципе, состоянии поддержка семьи в настоящий момент в Российской Федерации, эти деньги лишними уж точно не будут.
Я хочу одну цитату здесь привести, попрошу прокомментировать ее и вас, и Александру Марову, которая с нами на видеосвязи. Это говорила президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская. У нас треть детей, которые находятся в организациях для детей-сирот, оказались там по заявлению родителей. Временно в связи с трудной жизненной ситуацией. Вот скажите, Александра, как до этого допускают органы опеки, социальные власти, службы поддержки до того, чтобы родители отдавали детей просто потому, что трудная жизненная ситуация, а не потому, что они там пьют и бьют друг друга?
Лена, на самом деле, вот то, что вы озвучили, то, что Лена, да, процитировала, это действительно одна из актуальнейших проблем системы профилактики социального сиротства на сегодняшний день, и она имеет несколько причин, так скажем, да, откуда она вообще возникла. Одна из этих причин действительно то, что родители, если они переживают трудную жизненную ситуацию, они просто берут и помещают своего ребенка. Но как они помещают, как они к этому приходят? Им, в общем-то, советуют это сделать органы системы профилактики. Почему? Потому что другого инструментария в арсенале, как помочь семье, как оказать поддержку, у них в принципе нету. И что самое интересное, зачастую, да, у этой семьи может быть сложная финансовая ситуация, сложная материальная ситуация, но если грамотно и профессионально службы начинают с этой семьей работать, используя не карательные, да, какие-то подходы, не угрозы, не давление, а просто помогающий нормальный человеческий подход, ну, снабженный некими, да, там, методиками, технологиями работы, которые, ну, вот современным специалистам по социальной работе должны быть доступны уже в 21 век-то, да, вот, то, в общем-то, ребенок может не находиться в стационаре, он может жить у себя дома, но при этом получать помощь и поддержку, в том числе консультативную, в том числе психологическую, в том числе самое разное сопровождение может этой семье оказываться. И не всегда низкий финансовый доход является поводом размещать ребенка в учреждение. Это первое. Но тут есть еще и другие подводные камни, связанные с озвученной вами проблемой. А заключаются они в том, что это остается одним из актуальнейших способов работы нашей системы профилактики. То есть как заполнять койко-места, а заполнять их ровно вот таким же образом. Как выполнять госзадания? Делать это вот как раз таким образом, чтобы все время на этих койко-местах кто-то жил. И мы имеем, на самом деле, очень нелицеприятную ситуацию. Если мы посмотрим структуру детей, которые временно размещаются, да, вот, в учреждении, то мы увидим, что часто в течение года это может быть по 3, по 4, по 5 раз один и тот же ребенок из одной и той же семьи. То есть его помещают в учреждение, мама, папа за это время как-то более-менее приходят в норму, ну, скажем, прямо протрезвеют. Как только они протрезвели, им ребенка вернули. Как только они опять запили, ребенка забрали и поместили туда. Легитимизация всего этого, заявление матери о том, что у меня трудная жизненная ситуация, прошу поместить ее. В противном случае, говорит опека, мы будем вынуждены подавать на лишение родительских прав и ребенка у вас отобрать. Не желая подобного, да, развития событий, семья принимает решение, ну чего бы не написать это заявление. Пишет, а ребенка помещают. И это говорит опять о том, что у нас нет системы профилактики, нет эффективных инструментов работы вот с той жутью, в которой эта семья оказывается. И вы совершенно верно подмечаете, что эта жуть далеко не всегда связана с трудным финансовым положением.
А почему? Это неинтересно, что ли? Ну, переделать эту работу нельзя. Почему?
А это очень... Это
работать надо, в первую очередь. А здесь очень удобно. Вы поместили ребенка в камеру хранения, и, собственно говоря, он там находится. И я с Александром согласен абсолютно, под каждым словом подписываюсь. Это удобно всем. И удобно детскому дому, потому что коечки заполнены, и уже никого никуда не увольняют, никакие не сокращают детские дома. Это удобно органу опеки, потому что мы не лишаем родительских прав. Не надо идти в суд, не надо доказывать, что мама плохая. Маме просто тяжело. Она пишет заявление, иногда под диктовку, иногда просто заполняет даже пустографку, я и такое видел. И все, и полгода, почему-то этот срок, вот почему-то именно полгода, ну вот так сложилось. Ребенок проводит в детском доме. Этот ребенок глубоко несчастлив дважды. У него мало того, что нет возможности попасть в семью по закону сегодня, у него нет надежды туда попасть, потому что он не считается ребенком, оставшимся без попечения родителей. Я не понимаю, как объяснить людям, что он по факту остался без попечения родителей. Но именно поэтому его никуда не предлагают ни в какую замещающую семью, и он вынужден сидеть на этих коечках. А маму через полгода вызывают и говорят, забери на один день, сдай обратно. Ну, я сейчас утрирую, но примерно так и происходит.
Вот я...
И это 30% таких детей. И когда нам Министерство просвещения говорит, пропихивая, значит, закон, что у нас огромные очереди на усыновление, якобы, и что у нас всего 40 тысяч детей, всего, заслушайте, всего 45 тысяч детей у нас,
уже
оставшихся без попечения родителей, они забывают, что в учреждениях у нас более 70. То есть треть детей, которые там находятся, они по факту сироты. Социальные сироты. Но они якобы родительские. И поэтому мы о них можем уже не беспокоиться, они в статистику не входят. Можно дальше рассказывать о том, как мы снижаем количество сирот.
А если начнут заботиться именно о семьях, да, о родителях, чтобы они устроились на работу, получили какое-то жилье, деньги, образование?
Мы не с того конца начинаем. Мы начинаем требовать от родителей, чтобы они что-то выполнили. А если говорить о социальной помощи семьям в такой ситуации, она чрезвычайно сложна. Если вот заморочиться и в интернете попробовать найти англоязычные, прежде всего, источники о том, как происходит забота о семье, например, в Англии и в других, наиболее успешный опыт Южного Лондона, например, мы увидим огромное количество проблем, и самое главное из которых, что социальный работник, работая с этой семьей, не должен относиться к ним, как к людям, которые чего-то ему должны, и как к людям, которые не равны ему. А у нас в стране, в принципе, когда у нас приходит опекун, который вообще прекрасно душный человек, взял ребенка воспитывать, приходит в орган опеки, он чувствует себя виноватым. Вот мы сейчас готовим в Институте семейных просветительских программ доклад о сдаче отчетов опекунов. Мы ежегодно это делаем. И сегодня максимальная проблема заключается в том, что идет как на Голгофу туда опекун, виноватый в чем-то. Понимаете? И если мы с опекунами так себя ведем, как мы будем себя вести с алкоголиком, который опустился, бросил своего ребенка, а мы должны с ним разговаривать, мы должны с ним дружить. Знаете, как это чрезвычайно тяжело?
Ну вот, кстати, об алкоголиках, тех, кто опустился, вообще социально неблагополучных людях, да, как говорят. Я попрошу Александру Марову тоже прокомментировать вот эту историю вокруг высказывания телезвезды, я не знаю, Алены Водонаевой, она сейчас инстаграм-блогерша, которая, в частности, сказала, что вот эти вот деньги, вот этот материнский капитал, который сейчас там на двоих семью из двоих детей, там 616 тысяч, что ли, составляет, начнут осваивать как раз вот эти неблагополучные люди в первую очередь. Они просто начнут рожать для того, чтобы получать эти деньги. А что там будет с детьми дальше, непонятно. Вот вы видите вообще такую угрозу? Насколько она реальна?
Ну, вы знаете, и да, и нет. Говорить за все население Российской Федерации, что ни одна живая душа вот такой вот возможностью не воспользуется и чего-нибудь не предпримет, чтобы вот в корыстных целях, да, вот этими средствами воспользоваться, конечно, невозможно говорить так за всех. Но, с другой стороны, перед моими глазами очень много практических кейсов. Вот мы организация, которая занимается в том числе, да, предотвращением отказов от новорожденных детей. И, казалось бы, вот эти женщины, которые, да, хотели отказаться от своего ребенка, стоит им вообще только рассказать о том, что они могут иметь право там, на пособие, на маткапитал, на что-то еще, денежное и финансовое. По этой логике они должны тут же передумать своего ребенка, забрать и бежать. Ничего подобного. Не это является часто решающей причиной для того, да, чтобы вот мама там отказалась от своего ребенка. Причины совершенно связаны вообще с другим, как правило, там, со взаимоотношениями с родственниками, с партнером, от которого этот ребенок, еще с кем-то, там, вплоть до того, что с соседями, с друзьями, ну, в общем, с теми, от кого эта женщина зависит. Но никак не влияет, да, вот это вот пособие или еще что-то на то, чтобы она приняла решение ребенка не бросать. То есть на наших глазах вот такого массового явления это не носит. Это совершенно точно. Вместе с тем, я вот соглашусь, да, с коллегой, а для части нашего населения материнский капитал – это действительно выход. Но это выход, он по большей части является не для семей, которые с риском, да, социального сиротства, где не сегодня, а завтра уже там отбирать ребенка надо и принимать какие-то радикальные меры, а для тех, кто пока еще находится просто в трудной финансовой жизненной ситуации. Это нормальные семьи, это средний класс у нас, да, там не средний класс, но это те, у которых остро стоит вопрос расширения жилья, и что-то они уже туда вложить могут. Но это немножко другая целевая аудитория.
Что сейчас в первую очередь должно предпринять государство, чтобы повлиять каким-то образом на эту ситуацию? Ну вот помимо денег, что?
Что у нас государство в принципе может сделать в этой ситуации? У нас государство вообще за последние много
повернуться
лет...
Повернуться лицом к людям?
Вот давайте возьмем государство, его повернем. Получится? Оно недвижимо. Понимаете, в чем дело? Государство вообще не умеет ничего делать, кроме выделения денег. если так по большому счету разобраться. Ну, смотрите, примут замечательный закон, предположим, там, о том, что этим семьям положена помощь в виде, там, я не знаю, кого, психолога. Ну, предположим, психолог, социального работника. Теперь, внимание, переносимся из Москвы благополучной, ну, там, не знаю, в Рязанскую область. И смотрим, в деревне Рязанской области будет какой-нибудь социальный работник ходить по домам, помогать печку топить и, так сказать, дыры затыкать? Ну, нет, конечно, это иллюзия. У нас нет на это ни бюджета, ничего. Мы можем только добавить выплаты или добавить какие-то ставки, которые будут что-то делать. Но здесь на самом деле очень большая гуманитарная проблема. У нас министр просвещения, который, я с Божьей помощью убрали с этой позиции, называл приемных родителей, например, так называемыми. И отношение было: если вы взяли ребенка, открывайте ворота, мы идем к вам с проверкой. У нас, в принципе, государство не готово смотреть на семью как на нечто, о чем нужно заботиться, что является хрупким. Мы говорим о демографии и относимся к ней очень утилитарно. Пусть рожают. Но вопрос же не только в том, вот мы родили ребенка, его же надо еще воспитать. И воспитать его не в детском доме, чтобы он вырос здоровым, но недушевным, скажем так, да? Мы об этом не задумываемся. Мы не задумываемся, где будет расти этот ребенок. Ну, хорошо, сейчас будет какой-то всплеск рождаемости. Ну, конечно же, найдется какое-то количество людей, которые готовы, грубо говоря, родить за деньги. Ну, наверное, найдется. Но, к слову сказать, медведевский материнский капитал, когда его добавили за второго ребенка, вызвал рост демографии на 3, что ли, процента, причем на один год. И я думаю, что мы сейчас получим, ну, что-то сравнимое.
Ну, там и сумма была немножко другая.
Ну, так и инфляция была немножко другая. Поэтому эти деньги были, ну, 300 там с чем-то было тысяч, так что тоже вполне приличная сумма. Ну, и сейчас, вы думаете, от суммы зависит? Сколько вам нужно дать, чтобы вы завтра пошли заниматься родами ребенка? Ну, это вопрос риторический.
Обеспечение его на ближайшие 18 лет. Просто какая-то гарантия того, что я смогу его в ближайшие 18 лет обеспечить, поднять на ноги.
Гарантию не дает даже страховой полис, но обычно для этого люди предпринимают следующие усилия. Они женятся, да, у них появляется семья, и вот вам и гарантия, что в ближайшие 18 лет, а может быть и после 18 лет еще старики-родители тоже тут где-то получат что-то от своих детей. То есть мы создаем семью для того, чтобы быть уверенным в будущем. Но вот кроме трескотни о том, что у нас есть скрепы, мы заботимся о семье, мы от государства ничего не видим и не слышим.
Ну да, довольно странные какие-то скрепы. С одной стороны, ничего не делается для того, чтобы поддерживать на плаву и как-то дать выйти из этой сложной жизненной ситуации нормальным семьям, которые неблагополучны только в части финансов по тем или иным. Но с другой стороны, надо изо всех сил держать семьи, где один бьет другого, бесконечные скандалы, вот только чтобы... сохранить.
Может быть, меня сейчас побьют тапками, но на самом деле даже такая семья, где мама с папой дерутся, сохранять, если ее ради ребенка, в этом иногда имеет смысл. Иногда есть смысл. Поэтому мы не можем так сказать, вот это пускай разваливается, а это мы должны думать о всех кровных семьях, потому что мы заботимся о том, каким вырастет ребенок.
Ну вот здесь вот просто не могу не дать реплику Александре Маровой тоже. Вы тоже считаете таким образом? Что иногда во благо ребенка стоит попридержать родителей вместе?
Я за кровную семью, но вместе с тем я не считаю, что любые средства хороши, чтобы удерживать особенно драчунов, особенно в том масштабе, я знаю, куда это часто выплескивается и к каким последствиям приводится, без соответствующего законодательства, за которое сейчас наши коллеги бьются в этой части, что такие семьи стоит сохранять. Нет. Но более того, да, я здесь как бы скажу, в принципе, современные технологии, современные инструменты, которые некоторые регионы, но особо активные, к сожалению, не большинство, не коммерческие организации их тоже используют, они обладают таким инструментарием, как оценка безопасности, оценка риска жестокого обращения с ребенком. То есть это, по сути, некая такая диагностика. Она, безусловно, как и все человеческое, не может рассчитывать на 100%, но, тем не менее, она дает некую объективную картину того, насколько ребенку безопасно или небезопасно на сегодняшний день в этой семье. И что...
Да, просто у нас совсем время заканчивается.
Это страшно оценивать семью вообще, в принципе, с термометром или с линейкой подходить, ваша семья опасна или не опасна. Я говорю немножко о другом. Развернитесь в другую сторону. Нет у нас законодательства, в котором бы написано обязанность хоть кого-нибудь помогать. У нас есть обязанность надзора, контроля, чего угодно. Вот сейчас еще измерения предлагают. А нужно просто помогать. Спросите, что вам нужно, побыть рядом, что-то сделать. Такие технологии тоже существуют, но для того, чтобы они были, нужно поменять саму концепцию.
Спасибо. Адвокат Антон Жаров был со мной в студии «Радио Свобода» в программе «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нами была Александра Марова, директор благотворительного фонда профилактики социального сиротства. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.